Татьяна Булатова. Мифы и рифы летнего отдыха или крымское ревью. Часть сборника «Мама тебя любит, а ты ее бесишь». Начнем с мифов. Где, когда и при каких обстоятельствах родилась идея об отдыхе в Крыму, сейчас выяснить невозможно. Важно, что она оказалась жизнеспособной. Аргументы «за» носили неопровержимый характер. И не мудрено. Любовь к Крыму теплилась в будущих путешественниках годами, ибо была окрашена обаянием юности и красоты. Теперь о юности остались воспоминания, а красота явно нуждалась в поддержке. Отчасти хирургической, отчасти финансовой. Именно финансовый вопрос, как в конечном счете выяснилось, и определил маршрут путешествия. Оно виделось малозатратным и многообещающим. Обещались. Дешевизна отдыха, мягкий климат, чистое море, полное оздоровление, аренда машины, слизанный с турецкого сервис, теплая компания и многое другое. Как склонен человек к мифотворчеству. Невзирая на возраст, невзирая на опыт, невзирая на пол. Мифы творят и женщины, и мужчины, и дети. Одним словом, все люди делают это. И в нашей истории их было четверо. Женщина за 35-летнего возраста, она же мать 7-летней девицы, она же младшая сестра и координатор предстоящего путешествия. Ее дочь – сгусток энергии, стихийный демагог и вечный мучитель с ангельским выражением лица. Старшая сестра – жительница Москвы, склонная к авантюрам и поэтическим метафорам одновременно. А также зять, излучающий молодость и интерес к жизни, забывший о своих 65. По телефону родственницы определили объем затрат, маршрут и цели предстоящего путешествия. «В Крыму дорого», — сообщила старшая. «Ну, не дороже, чем в Турции, Греции». Дальше перечислялись известные места отдыха, парировала младшая. «Зато там климат подходящий. Можно взять машину и попутешествовать». «Можно, конечно». Я, например, в Воронцовском дворце не была, Новый Свет не видела. Телефонное чириканье продолжалось часами. Но и конкретные действия тоже пришлось осуществлять. Поиск гостиницы, покупку билетов, сортировку вещей для поездки и так далее. Как ни странно, определиться с гостиницей оказалось труднее всего. Мешали либо цена, либо отсутствие мест, либо несоответствие требованиям. Складывалось впечатление, что в Крыму найдется место каждому, но только не им. Ситуация разрешилась неожиданно. Всплыла таинственная вилла с поэтичным названием «Эмма». У нее был свой интернет-образ. Респектабельные коттеджи утопали в цветах и зелени. Из интернет-пространства струился запах роз. От бассейна веяло прохладой. И до пляжа было всего 800 метров, столь необходимых для поддержания физической формы отдыхающих. Червь сомнения периодически вгрызался в сердце женщины. «Вилла, она моя. Женский род. Единственное число. Пишут 4 коттеджа. Значит, должно быть виллы. 800 метров по жаре. Если человек двигается со скоростью 5 км в час, значит, где-то 15-20 минут ходу. Нормально. Физическая нагрузка не помешает. Если бы желание было менее сильным, потребность в отдыхе более слабой, стремление вырваться из семейного гнезда менее отчетливым, червяк наверняка бы уел трепетное женское сердечко. Но мотивация будущей курортницы была столь четкой, что червь обернулся личинкой, которую сожрала прекрасная птица надежды. Она буквально приплясывала на руинах своих сомнений и поддразнивала мужа предстоящей свободой. Дочь, сама того не ведая, подливала масло в огонь и обещала отцу феерическую гастроль в обнимку с дельфинами. Одним словом, бешеным собакам 7 верст не крюк. В Москве была своя программа. Состояла она из двух частей – стойкая оборона и быстрая капитуляция. Оборонялся зять, переименовавший Крым в СФРЮ и выставлявший одно условие за другим. Сначала не поеду вообще, сервис дерьмо, потом не поеду в поезде, потом не поеду в плацкарте. Поехал. Капитуляция носила молниеносный характер. Договор венчала запись «На все согласен». Выезжали в разное время. Мать и дитя раньше, сестра с зятем позже. Но если первые к моменту выхода из дома были собраны и сосредоточены, и в 101 раз проверили билеты, паспорта, ваучер на расселение, то вторые просто забыли о дате отъезда и накануне неплохо провели время в гостях. Спасибо прибывшей уже в Крымский рай младшей сестре, которая так не кстати, но, как выяснилось, очень даже кстати, позвонила старшей, выдернула ее из сна и поинтересовалась, а готовы ли родственники отправиться в дорогу. Внятно те ответить не могли. Сборы москвичей происходили в рекордные сроки, за 1.5 часа до поезда. Тем не менее, на него они успели, с документами, но без еды, без воды и, возможно, без денег. Скажем так, без достаточного их количества. В общем, встречи на Эльбе, то есть на Эмме, было предначертано состояться. Таинственная крымская вилла была обозначена как центр земли, дорога к которому и трудна, и опасна, и жутко утомительна. «Наш паровоз вперед лети». Это только так в песне поется, а на деле скорость полета оставляла желать лучшего. Лучшего оставляло желать и многое другое. Белье, попутчики, запахи и вид за окном. Последний вызывал чувство легкого недоумения. Чё так грязно-то? И подрывал нежную любовь к родине. «Мама, нам белье дали серое и сырое. Ну-ка, покажи». Действительно, 100-процентное женское зрение даже в полумраке смогло разглядеть описанные выше недостатки. Серая не черная, крепилась мать, но дочь не унималась. «Я на этом спать не буду, мне брезгливо». «Мне тоже брезгливо. Нравится, не нравится, принимай, красавица». Весь облик проводницы свидетельствовал о том, что свои отношения с пассажирами она строит именно в соответствии с данным принципом. Главный человек вагона с надоедливой теткой спорить не собирался, и все посягательства на честь российских железных дорог отметал в одночасье. «Чё вы, женщина, возмущаетесь? Такое белье, у всего вагона оно такого цвета, не только у вас». «Может быть...» «Ничего не может быть. Я и так вам дала свой личный комплект. Вам и вашему ребенку. Даже спасибо не сказали». Как-то не выдавливалось это «спасибо». Хотя, конечно, проводница 6-го вагона поезда «Казань-Симферополь» не виновата. Боже, кому жаловаться? Возопила про себя наша героиня и побрела стелить постель. «Мам, ты поменяла белье?» «Поменяла». «Оно снова серое?» «Какое есть?» «Надо было с собой брать», — сукоризной заметила дочь. «Да, а тебя дома оставить». Девица задумалась и изрекла. «Мне нужно море. Впереди новый учебный год». Фразы 7-летней девочки напоминали вердикт присяжных пожизненно. Скорее бы, что ли, дети начали просыпаться, забилась в надежде мать-героиня. Наивная. Она не ведала, что в тот момент, когда молодое поколение вагонов вступит в дружеский контакт, рухнут все ее планы на подремать, почитать, чаёк попить, поваляться. «Мама, знакомься, это моя подруга Мадина». На пороге купе стояла девочка 8-9 лет и пристально, нисколько не смущаясь, смотрела в рот женщине. «Очень приятно, Мадина, проходи, присаживайся». Дальше дорожный этикет требовал проявления гостеприимства в виде угощения. Дочь была с этикетом на «ты». «Сыр хочешь? Копченый». «Нет, мне нельзя, у меня желчный».
«Чего у тебя?»
«Желчный», — повторила Мадина и затараторила. «Мы едем в Симферополь с мамой, папой, сестрой и дедушкой. Мама работает в химчистке, и сестра тоже работает в химчистке. А вечером ходит в ночной клуб, и мама ее ругает. А где ей еще тусоваться? Меня тоже в химчистке все знают. Можно я печенье у вас возьму? Вы-то сами куда едете?»
«Бери, деточка», — выдавила из себя ошарашенная мать-героиня. Но на вопрос ответить не успела, так как отвлеклась, увидев широко распахнутые глаза дочери. В них стояла зависть. Как загипнотизированная, она смотрела на ноги своей дорожной приятельницы. Мать, отследив траекторию детского взгляда, поняла, что вызвало столь сильные чувства в ее детеныше. Ногти на ногах у Мадины были выкрашены лаком флуоресцентного ядовито-желтого цвета. Это были сигнальные огни взрослой жизни. Обладательница космического педикюра нисколько не смутилась, а даже обрадовалась и выставила свою смуглую ногу с грязными пятками вперед. «Это мне сестра накрасила. У нее тоже так же». «Хороша сестричка», — подумала наша героиня и не ошиблась. В купе неожиданно померк солнечный свет. В дверях стояла гора. Точнее, грудь, из-под которой выглядывали ноги с нашлёпками ногтей, покрытых уже знакомым ядовитым веществом. Гора засипела. «Давай, иди, мать зовёт!» Мадина протиснулась в просвет между скалами и, обернувшись, пообещала. «Сейчас поем и приду к вам».
«Мама, ты видела?»
— выдохнула поражённая черь. «Видела, и что?»
«Так красиво, мам!»
«Нисколько некрасиво, безвкусно, пошло, вульгарно».
«Да?»
— с облегчением спросила девочка. «Даже не сомневайся». Дочь поднесла к лицу руку с обгрызанными ногтями и философски изрекла. «В моде все натуральное». «Интересно, откуда она черпает эти лозунги?» — задумалась мать. «Кто это тебе сказал? Бабуля, что ли?» «В журнале прочитала».
«В каком это журнале ты прочитала?»
«В твоем». «Она внимательнее, чем я думала», — обрадовалась мать героиня и взяла дочь за руку.
«Мама, купи мне лак.
У тебя есть».
«Я такой не хочу».
«А какой ты хочешь?» Девочка на секунду зажмурилась.
«Как у тебя?»
«Детям нельзя пользоваться ярким лаком».
«Но ты же пользуешься», — не сдавался ребенок.
Разговор заходил в тупик. Аргументов становилось все меньше, а психологическое давление на мать все сильнее. «Но я-то ногти не грызу».
«Я тоже».
«И давно?»
«Ну, уже со вчера не грызу. Вот, посмотри».
Дочь протянула руку, растопырив пальцы. Мать перебирала их, тщетно пытаясь обнаружить хоть на одном светлую каёмку целого ногтя. Поиск не увенчался успехом, и это означало победу. Последний аргумент не нуждался в словесном подтверждении. «Видишь, ни одного целого». «Значит, не купишь», — из-под лобья посмотрела дочь. «Почему не куплю?»
«Куплю».
Девочка не поверила своим ушам.
«Когда?»
«Когда ногти грызть перестанешь».
«Ну, на одном-то можно»,
— попыталась удержать позиции девочка. «Нет». Вытянувшись на полке и взяв в руки журнал, мать продемонстрировала окончание беседы. И девочке ничего другого не оставалось, как отправиться по вагону в поисках новых знакомств. «А где ваша дочь?» — строго спросила отобедавшая Мадина. «А разве она не с тобой?» Та крутанулась вокруг своей оси и четко сказала.
«Нет».
Наша героиня лениво поменяла положение лежа на положение сидя. Лучше бы она этого не делала, потому что прокурор с флуоресцентными ногтями понял смену позы как сигнал к началу допроса.
«А вы куда едете?»
«В Симферополь». Отвечать было лень, молчать не позволяло воспитание.
«Зачем?»
«Отдыхать».
«Вы без мужа?»
Прямота вопроса обескураживала. Мадина начинала раздражать. Пора было брать инициативу в свои руки. «А вы?»
«Я выйду замуж в 18»,
— нисколько не смутилась младшая подруга. «Слушай, деточка, а ты не хочешь пойти поискать свою пропавшую подругу?» Тактично попыталась выжить женщина-мать чужое дитя. Ей хотелось уединения, она не любила чужих детей. Ей было достаточно общения с собственным чадом, которое, кстати, испарилось в неизвестном направлении.
«Нет, сама придет, это ж поезд. Куда она денется-то?»
Мадина не собиралась трогаться с места. Ей здесь нравилось. Здесь ее слушала взрослая женщина, которая руками не размахивала и в коридор не выгоняла. Наша героиня отодвинула в сторону не умолкавшую ни на минуту попутчицу и вышла в коридор. Внимательно прислушавшись к голосам, она безошибочно двинулась к последнему купе. Именно там обреталось пропавшее дитя. Обедала и вело светскую беседу с такой же обалдевшей мамашей. «Извините, моя девочка вас, наверное, утомила?»
«Да нет, что вы!»
Тактично, но не твердо ответила ей попавшая в переплет соседка. «Давай домой».
«Подожди, я доем!»
С набитым ртом квакнула лягушка-путешественница и засунула в пасть кусок чужой курицы. «Пойдем», — не сдавалась разрушительница детского счастья. С неохотой поднявшись, дочь буркнула спасибо и пригласила новую подругу к себе в гости. Та не сопротивлялась. Мать ее тоже. «Долг платежом красен», — подумала наша героиня и подтвердила приглашение. Теперь в ее купе переселилось еще несколько человек. Собственная дочь, мечтающая выйти замуж в 18 лет Мадина, и еще рыжеволосая, вся покрытая веснушками девочка. Молодые оккупанты присутствия взрослого не стеснялись, активно кормились, требуя все новой и новой еды. Сыр, печенье, кальмары, мясо, огурцы, помидоры исчезали на глазах. Запас съестного, предназначенный для потребления в течение 2 суток, был уничтожен 3 термитами в мгновение ока. Будущее виделось в мрачном свете. Голодная смерть протягивала костлявые руки и щелкала костяными пальцами. Видение наполнялось все новыми и новыми образами. В нем мелькали смуглые ноги с флуоресцентными ногтями, рыжие размахрившиеся косы, протягивающие руки дочь, горы еды в витринах магазинов, проводница с 20 стаканами чая и много чего еще эфемерного и неуловимого. «Какого хрена я терплю это безобразие?» — возмутилась наша героиня и подозвала дочь. То явно было некогда, и она уже было собралась отмахнуться, как увидела, что выражение материнского лица посуровило не на шутку. «Ты чё, мамуль?» — подобострастно пропела девочка. «Подойди ко мне». Дочь с готовностью заглянула в материнские очи и замерла. «Забирай своих подруг и дуйте в коридор», — прошипела мать. «Почему это?» «Потому это. Я спать хочу». «Мам, в коридоре неудобно. Там сесть негде». «Постоишь. На худой конец сходите в гости в другое купе». «К ним нельзя. Там взрослые отдыхают». «Замечательно. А мне детский сад до самого Симферополя. Мы же тихо». «Считаю до 3». Эту фразу девочка не любила. Ее 7-летний опыт подсказывал, коли мать приступила к счету, нужно бежать как можно скорее. Ребенок решил не рисковать и вывел свою команду в необжитое пространство коридора. Наша героиня натянула на голову простыню и заснула. Сон был короткий. Духота и громкий шепот заглядывающих в купе детей сделали свое дело. Открыв глаза, героиня вздохнула и смирилась с предложенной дочерью программой. «Еда, еда, еда, дети, дети, дети».